Измена. Случилось так, как ты не хотел. Автор Ульяна Соболева. Читает Юлия Каплан. Глава первая. От лица Марины. Боль пульсировала где-то глубоко внутри, разливаясь волнами по всему телу. Я лежала на больничной койке в одной из лучших палат городской клинической больницы, той самой, где главным врачом работал мой муж. Святослав настоял, чтобы роды прошли здесь, под присмотром его коллег, лучших специалистов. «Только самое лучшее для тебя и нашего малыша», — повторял он, целуя мой округлившийся живот. Кесарево сечение прошло успешно. Швы тянули, каждое движение отзывалось тупой ноющей болью, но это было совершенно неважно. Рядом со мной в прозрачной пластиковой кроватке сопел носиком мой сын. Крошечный, с копной темных волос, сжимающий кулачки во сне. Совершенный. Мое маленькое чудо.
«Данилка»,
— прошептала я, осторожно протягивая руку к кроватке.
«Мой мальчик».
Смотреть на него было больно от избытка чувств. Сердце готово было разорваться от нежности, от благодарности судьбе за этот невероятный дар. 9 месяцев ожидания, страхов, надежд. И вот он здесь, дышит, существует, мой сын. Я вспомнила, как Святослав нервно расхаживал по коридору перед операционной. Знаменитый нейрохирург, спасший 100 жизней, проводивший сложнейшие операции на мозге, в тот момент выглядел как загнанный зверь. Сжимал мою руку так сильно, что оставил следы на запястье.
«Только бы прошло все хорошо», — шептал он, целуя мои пальцы. «Только бы вы оба были здоровы, Маришка. Я не переживу, если что-то случится».
Его голос дрожал, и я видела настоящий страх в его глазах. Святослав, который держал в руках человеческий мозг, который принимал решение за доли секунды в операционной, боялся. Боялся потерять нас. Данилка тихонько захныкал, и я, осторожно, стараясь не потревожить швы, повернулась на бок. Взяла его на руки, такого легкого, хрупкого, пахнущего молоком и чем-то сладким, младенческим. Прижала к груди, чувствуя, как тепло его проникает сквозь больничную рубашку.
«Папочка скоро придет»,
— прошептала я, укачивая малыша.
«Он так ждал встречи с тобой, так мечтал подержать на руках».
Святослав был на операции, когда я рожала. Экстренный случай, сложнейшая нейрохирургическая операция, от которой зависела жизнь человека. Он разрывался между операционной и родильным отделением, но долг врача победил. «Прости меня», — написал он в сообщении, когда меня увозили на Кесарево. Я не сердилась. Я знала, за кого выходила замуж. Знала, что его руки спасают жизни. Время в послеродовой палате тянулось медленно. За окном пасмурный день сменялся вечером, и я думала о том, какой будет наша жизнь теперь. Втроём. Полноценная семья. Святослав, который до сих пор проводил по 12 часов в операционной, обещал, что теперь будет больше времени уделять дому. «Я хочу видеть, как растет мой сын», — говорил он. Планы рисовались в голове яркими красками. Первые шаги Данилки по квартире, первые слова, семейные выходные, когда Святослав будет свободен от дежурств. Я представляла, как мы будем гулять втроем в парке, как я буду готовить ужины, а он — рассказывать сыну о своей работе, о том, как важно помогать людям. Я закрыла глаза, и в памяти всплыла наша первая встреча. Я работала медсестрой в приемном покое, а он пришел на консультацию к одному из пациентов. Высокий, с уверенными движениями хирурга, с проницательным взглядом темных глаз. Тогда я еще не знала, что передо мной ведущий нейрохирург страны, чьи статьи публикуются в международных журналах. «Вы не подскажете, где ординаторская?» — спросил он, и я растерялась от его улыбки. А через неделю он пригласил меня на кофе. А через месяц мы уже не представляли жизни друг без друга. Свадьба была пышной. Анжела Викторовна, его мать, настояла на торжественной церемонии. «Мой сын — видный человек», — говорила она, «и его свадьба должна соответствовать статусу». Тогда я не обращала внимания на холодок в ее голосе, когда она смотрела на меня. Думала, что со временем мы станем ближе. Какой же я была наивной.
Дверь палаты тихо скрипнула, вырывая меня из воспоминаний. Я подняла голову, ожидая увидеть медсестру или самого Святослава, но в проеме стояла Анжела Викторовна. Высокая, элегантная, в дорогом костюме. Лицо застыло холодной маской, а в руках папка с документами. Что-то в ее взгляде заставило меня инстинктивно прижать Данилку крепче к груди. Мурашки побежали по коже. В горле пересохло. «Марина», — произнесла она тоном, которым разговаривают с провинившейся прислугой. «Нам нужно поговорить». «Анжела Викторовна...» Я попыталась улыбнуться, но губы не слушались. «Как хорошо, что вы пришли. Хотите подержать внука?»
«Не надо», — отрезала она, и эта холодность ударила больнее любой пощечины.
Она прошла в палату, закрыла дверь, положила папку на прикроватную тумбочку. Движения четкие, выверенные, хирургические. Наверное, Святослав и наследовал эту точность от нее. «Что случилось?» Спросила я, хотя первобытный инстинкт уже кричал, чтобы я взяла ребенка и бежала. Бежала прочь от этой женщины, от ее ледяного взгляда, от чего-то страшного, что сейчас произойдет. «Святослав больше не хочет тебя видеть», — произнесла Анжела Викторовна, и каждое слово упало на мою душу, как камень.
«Ни тебя, ни этого ребенка».
Мир качнулся. Стены поплыли перед глазами. Я смотрела на нее, не понимая слов. Они не укладывались в голове, не имели смысла. «Что?» — выдохнула я. «О чем вы?»
«О том, что мой сын наконец прозрел».
Ее голос был спокойным, почти равнодушным.
И понял, с кем связал свою жизнь.
Она открыла папку, достала несколько листов. Я узнала логотип. Это была одна из самых престижных генетических лабораторий города — той самой, где работал знакомый Святослава.
«Тест ДНК», — пояснила она, протягивая мне документы. «Этот ребенок не от Святослава».
Листы выпали из моих дрожащих пальцев. Они медленно планировали на пол, как осенние листья, и я смотрела на них, не в силах пошевелиться. В ушах звенело. Перед глазами плыли черные круги. «Это невозможно», — прошептала я. «Я никогда... Только Святик. Я никого, кроме него».
«Врать больше нет смысла», — перебила меня свекровь. «Все уже известно. И про охранника Игоря тоже».
«Игоря? Охранника из больницы? Того молодого парня, который иногда подвозил меня от главного входа до роддома, когда я приходила на плановые осмотры? О чем она говорит?» В голове творился хаос. Мысли метались, как загнанные звери, пытаясь найти хоть какой-то смысл в происходящем. Но его не было. Это был кошмар. Это должен был быть кошмар, из которого я сейчас проснусь. «Святослав женится на Виктории», — продолжала Анжела Викторовна, словно читала приговор. «Она давно рядом с ним. Достойная девушка из хорошей семьи, дочь профессора медицины. А ты? Зачем моему сыну деревенщина? Я с самого начала говорила, что ты ему не пара». Каждое слово било в самое больное место. Деревенщина. Она никогда не скрывала своего презрения к моему происхождению. Я выросла в маленьком городке, у меня не было высшего образования. Я работала медсестрой, а ее сын — блестящий хирург, светило медицины, чье имя знали не только в стране, но и за рубежом. «Анжела Викторовна, пожалуйста...» Я задыхалась от слез. «Пусть Святослав сам придет, пусть посмотрит мне в глаза и скажет...»
«Он не придет», — отрезала она. «Сказал, что не хочет больше видеть твое лицо, что его тошнит от одной мысли о том, какая ты лживая тварь».
Эти слова вонзились в меня, как скальпель. «Святослав так сказал? Мой Святик, который еще вчера целовал мой огромный живот и шептал, что мы будем самой счастливой семьей на свете, который обещал, что будет лучшим отцом в мире?»
«Здесь заявление о расторжении брака, отказ от имущественных требований и согласие на оспаривание отцовства».
Анжела Викторовна достала еще несколько листов.
«Подпишешь, а дальше адвокаты все оформят. Ты недостойна носить фамилию Лебедевых».
Я смотрела на бумаги сквозь пелену слез. Буквы расплывались, но я различала главное. Развод, отказ от претензий на имущество, согласие на судебное оспаривание отцовства. Эти подписи еще не могли мгновенно лишить меня прав или завершить развод, но тогда я этого почти не понимала. «Я не подпишу», — прошептала я, но голос дрожал так сильно, что слова едва были слышны. «Подпишешь», — уверенно сказала Анжела Викторовна, «потому что у тебя нет выбора. У тебя нет денег, работы и собственного жилья. После свадьбы ты бросила больницу, помнишь? Куда ты пойдешь с младенцем? В маленький город к отцу, который после выхода на пенсию почти не просыхает? Или на улицу?» Она была права, и мы обе это знали. После свадьбы я оставила работу. Святослав настоял, хотел, чтобы я занималась домом, готовилась к материнству, а не стояла на ногах в приемном покое. Квартира была его, машина его, даже мобильный телефон был на его имя. Я была полностью зависима от него. Я была никем.
«Но есть условия», — добавила свекровь, и в ее голосе прозвучали нотки, от которых по спине побежали ледяные мурашки. «Ты исчезаешь полностью. Не пытаешься связаться со Святославом, не появляешься в его жизни, не пишешь, не звонишь. Если нарушишь, пожалеешь. У моего сына связи по всему городу. В каждой больнице, в каждой клинике. Он главный врач, понимаешь? Тебя никуда не возьмут на работу. Никуда».
Угроза прозвучала буднично, и от этого стало еще страшнее. Я поняла, что передо мной стоит не просто злая свекровь. Это настоящий монстр в человеческом обличье. Монстр, который только что разрушил мою жизнь и даже не дрогнул. Данилка тихо заплакал, словно чувствуя мое отчаяние. Я прижала его к груди, но сама тряслась так сильно, что только усугубляла его беспокойство. Слезы текли по моим щекам, капали на его крошечную головку.
«Подписывай», — Анжела Викторовна положила передо мной ручку. «И заканчивай этот спектакль».
Я взяла ручку дрожащими пальцами. Документы лежали передо мной, как приговор. Каждая буква — гвоздь в крышку гроба моего счастья. Каждая строчка — конец всему, во что я верила. Но что мне оставалось? Бороться? С кем? С главным врачом больницы, с ведущим нейрохирургом страны, у которого связи везде? С его матерью, у которой, судя по всему, нет ни капли сочувствия? У меня не было ни денег на адвоката, ни сил на битву. Я была сломлена, опустошена, разбита на мелкие осколки. Я подписала. Каждая закорючка моего имени давалась с невероятным трудом. Я будто вычеркивала себя из жизни Святослава. Марина Лебедева переставала существовать. Оставалась Марина Лазарева, никому не нужная, с младенцем на руках.
«Умница!»
— удовлетворенно кивнула Анжела Викторовна, забирая бумаги. «После медицинского осмотра тебя выпишут, не раньше. К 5-му дню твои вещи привезут сюда. Получишь только самое необходимое. Больше в дом моего сына ноги не ставь». Она развернулась, направляясь к двери, но на пороге остановилась. Обернулась, и в ее глазах я увидела такую ненависть, что кровь застыла в жилах.
«И, Марина», — проговорила она медленно, — «если когда-нибудь передумаешь и попытаешься искать встречи с моим сыном, помни, у меня есть связи повсюду. В полиции, в администрации, в больницах. Я найду способ сделать так, чтобы ты пожалела о своем существовании. И этот ребенок тоже пожалеет».
Дверь закрылась тихим щелчком, оставив меня наедине с разрушенным миром. Я сидела на больничной койке, качая плачущего Данилку, и чувствовала, как внутри медленно умирает что-то важное. Не любовь к Святославу. Она кричала, билась, отказывалась верить в происходящее. Не надежда на будущее. Она еще теплилась где-то глубоко. Умирала вера в справедливость. В то, что хорошие люди существуют. В то, что правда имеет значение. За окном начался дождь. Капли стекали по стеклу, как слезы, и я думала о том, что судьба — жестокая художница. Она рисует картины человеческой боли с такой детализацией, с такой скрупулезностью, что хочется закрыть глаза и никогда больше их не открывать. Но я не могла себе этого позволить. У меня на руках был Данилка. Маленький, беззащитный, невинный. Он зависел только от меня. И пусть мой мир рухнул, пусть сердце разбито в осколки, я должна была быть сильной ради него, только ради него.
«Мы справимся»,
— прошептала я, целуя его мягкую темную головку.
«Я не знаю, как, но мы справимся, мой мальчик. Обещаю тебе».
Слова прозвучали в пустой палате, как клятва, как обещание, которое я дала не только сыну, но и себе. Я выживу. Я найду работу. Я подниму этого ребенка. И, может быть, когда-нибудь узнаю правду о том, кто и зачем разрушил мою жизнь. Но не сегодня. Сегодня я просто буду плакать и держать на руках единственное, что у меня осталось. Ребенка, который не виноват в том, что его мать оказалась недостойной великого хирурга. Ребенка, который стал моим с первой секунды, как я увидела его. За окном дождь усиливался, и казалось, что само небо плачет о моей разбитой судьбе. Гром прокатился где-то вдалеке, как эхо приговора, который только что был вынесен мне. Я прижала Данилку к груди и закрыла глаза, пытаясь не думать о том, что будет завтра. О том, куда я пойду с новорожденным на руках. О том, как буду жить без денег, без дома, без поддержки. Но одна мысль билась в голове, как птица в клетке. Святослав не мог так поступить. Он не мог. Это все она. Это все Анжела Викторовна. И где-то глубоко внутри, несмотря на боль и отчаяние, зародилось крошечное семя надежды. Когда-нибудь я узнаю правду. Когда-нибудь справедливость восторжествует. Когда-нибудь. Но пока только дождь за окном, слезы на щеках и сопящий младенец на руках. Это все, что у меня было в тот момент. И это было одновременно слишком мало и слишком много, чтобы продолжать жить.
Глава вторая. От лица Анжелы Викторовны.
Я всегда знала, что эта провинциалка принесет моему сыну одни неприятности. Знала с того дня, когда Святослав привел ее в наш дом и объявил, что женится. Марина Лазарева — обычная медсестра из маленького города без высшего образования, связей и светских манер. Дочь заводского мастера, который теперь жил на пенсию и все чаще пил. Но мой наивный сын был ослеплен ее напускной скромностью. «Мама, она особенная», — твердил он тогда, а я смотрела на эту особенную и видела насквозь. Видела расчетливый блеск в ее мышиных глазках, притворную застенчивость, фальшивые румянца на круглых щеках. Охотница за статусом. Вот кто она такая. Обычная деревенщина, которая нацепила белый халат медсестры и решила поймать себе богатого врача. Мой Славик — ведущий нейрохирург страны. Его статьи публикуются в самых престижных медицинских журналах мира. К нему приезжают на консультации из-за рубежа. Его операции называют чудесами современной медицины. А это деревенщина. Это Маринка с ее третьеразрядным медицинским училищем и работой в приемном покое думала, что достойна моего сына. Я поклялась себе тогда, что не дам этой провинциалке разрушить блестящую карьеру моего единственного ребенка. Не позволю ей опозорить фамилию Лебедевых. Сейчас, сидя в своем кабинете и перебирая документы генетической экспертизы, я чувствовала глубокое удовлетворение. Материнское сердце никогда не ошибается. Все эти 9 месяцев, пока эта толстуха ходила с выпирающим животом и изображала счастливую будущую мать, я готовила почву. Наблюдала, планировала, выстраивала нужные связи. И вот результат передо мной черным по белому. Ребенок не от Святослава. Я откинулась в кожаном кресле, чувствуя, как по венам растекается горячая волна торжества. А эта деревенщина думала, что сможет обмануть меня. Анжелу Викторовну Лебедеву, профессора и врача из семьи, где 3 поколения служили медицине, вдову профессора медицинских наук, мать главного врача одной из лучших больниц города. Конечно, мне пришлось приложить усилия. Без согласия родителей получить биоматериал новорожденного, добыть образец Святослава, провести исследование вне официальной процедуры и скрыть происхождение проб. Алла Кравцова, заведующая лабораторией и моя давняя подруга, согласилась закрыть глаза на цепочку передачи материалов.
Материнская любовь, убеждала я себя, оправдывает любые средства.